Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 23 апреля 2025 года. Я нахожусь в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки. Погода неплохая, не жарко и не холодно. Дальше будет чуть жарче, но мы неприятность эту мы переживем. Канал небольшой, ламповый, дружественный, интерактивный, очень интерактивный. Сегодня у нас прямой эфир. As usual, как обычно, и вот некоторые люди уже стали писать комментарии, which is nice. Вообще, хочу вам сказать, сегодня я не был уверен, выйдет ли подкаст вообще, потому что у меня случилась проблема с экраном моего MacBook'а. То есть экран, который идет с моим лаптопом, он не включается. Сначала я не понимал, что не работает, но, в общем, на втором экране, на большом экране, я умудрился перенести туда все свои картинки, весь софт, который нужен для того, чтобы провести подкаст. Но все равно еще как-то оно корявовато. То есть я сейчас смотрю в черный экран, просто черный экран моего лаптопа, а слева у меня большой экран, второй. Я назначил appointment, то есть визит в Genius Bar, в Apple Store. Genius Bar – это бар, где сидят гении, переводится. Сегодня на 11:30 утра и повезу лаптоп туда. Есть вероятность, что они его заберут, отправят куда-то на фабрику, менять. Если они на месте не смогут сказать мне, что произошло, если это действительно накрылся экран, то они ушлют его куда-то на ремонт. Может быть, скажем, неделю у меня его не будет. Если у меня не будет неделю этого лаптопа, мне придется взять лаптоп жены, он чуть послабее, чем мой, и надо будет перенести туда софт, не знаю, как оно будет. Все зависит от моего визита туда, в Apple Store. Так что, если вдруг окажется, что завтра нет прекрасного, обалдимонного подкаста, который веду я, мы должны понимать, что я еще в процессе того, чтобы пересесть на другой компьютер. Но будем надеяться, все будет хорошо. Правда? Вот люди пришли, здороваются. Джордж пишет: «Здрасте». Да, Зеленский не Маннергей. Да, Зеленский вчера сказал, что ничего не будет. Сказал, Крым не признаем официально российским. Ну, а дальше уже все покатилось. Отменили переговоры, министры иностранных дел решили не ехать в Лондон, ну, в общем, все пошло down, все пошло вниз. Ну, не все, но то, что касается Украины. Ну, поговорим еще об этом тоже, конечно. Таня пишет: Яков, здравствуйте, всем доброго утра или утра, как? Всем доброго утра. Как понимаю, с хорошими новостями не судьба, но сразу спасибо и лайк, а что делать? Не вы ж тому причины, не я. Причиной тому не я. А кто причина, я не знаю. Ну, новости нехорошие для Украины, нехорошие. Не то, чтобы они для России хорошие, они для России нехорошие. Елена пишет: «Hello, Яков». Black Cat пишет: «Зеленский опять сорвал переговоры. Он не понимает, что если бы Финляндия не признала РФ захваченной территории, то не было бы и сегодня такой страны Финляндия». Да, да. Доброе утро, солнышко на улице Нью-Йорк-Сити. В Нью-Йорке солнышко, как оказалось. Жанна пишет: добрый день, Яков. Здравствуйте, Жанна. Лио из Израиля: доброе утро. Какая модель Мака у вас? Старая? Смотрите. Человек делает assumption, предположение. Если я старый, это не значит, что у меня MacBook старый. Такое бывает. У старых людей молодые MacBook. У меня MacBook Pro с процессором M2. Это не самый последний, но старым его назвать нельзя. Мощная машина. Я ее доволен и ничего менять не собираюсь. Так что модель у меня новая. И смотрите, еще хочу прицепиться, Лео, извините. Зачем вы это делаете? Посмотрите, вы хотите узнать, какая у меня модель лаптопа. Вот так и спросите, какая у тебя модель лаптопа? Не надо предполагать плохое, худшее. Не надо. Вы добавили негатив в свой вопрос. Мне, конечно, до фонаря, но я вам просто говорю, что зачем? Если у вас задача выяснить, какой у меня лаптоп, выясняйте. Я вам честно отвечу. У меня от вас, Лео, секретов нет, вы же знаете. Удачи, Яков, пишет Таня. Спасибо. Не знаю, вы про что. А, наверное, про мой визит в Apple Store. Обычно визиты в Apple Store у меня всегда оставляют у меня после этого хорошее настроение. Даже если там что-то поломано или еще что-то. Как-то они так привечают посетителей своих, что выходишь оттуда с удовольствием. Поднимают настроение, даже если они определяют поломку и так далее. Ирен пишет: «Здравствуйте, Яков, вам должны дать сменный лаптоп». Почему они должны мне дать сменный лаптоп? Ну, во-первых, у меня для этого жена существует. У нее всегда есть для меня сменный лаптоп, если надо. Школа пишет: «Добрая калифорнийская, а у меня праздник. Я себе, наконец, кроссовый мотоцикл купил, или, как здесь говорят, dirt bike. 2 года без мотокросса было туго. Появился экстра вейт. Вес появился лишний». Ну, я понимаю. Как вы вообще выдержали 2 года без мотокросса, я не знаю. Честно говорю, не знаю. Ну, год я еще понимаю. Ну, полтора, но 2. Я желаю вам кроссить на вашем мотоке. Не забывайте, удачно, конечно же, не забывайте одевать шлем. Ну, а если что поломается, вы же школа авторемонта. Вы же моток сами можете починить, правда? Макс ей пишет: «Привет, Яков, разве большой возраст – это негатив? Вот я вдвое моложе, а вам завидую». Вот это опять плохо. Видите, вы то же самое, негативизм. Почему вы завидуете мне? Почему вы мне завидуете? У вас вся жизнь впереди. А мне-то осталось каких-то там 50 с небольшим лет. А у вас до 120 знаете сколько? Жить и жить. Вы не знаете, как пойдет жизнь. Может, вам повезет, и вы женитесь на какой-нибудь интересной женщине, если вы еще не женаты. А если вы уже женаты, может быть, вы откроете в своей жене такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. У вас все впереди, у вас намного больше интересных событий может происходить в жизни. Не надо завидовать. Зависть – это нехорошее качество, вообще нехорошее. Лео пишет: «Так у вас модель новее, чем моя. У меня Pro на M1, хотя я и намного моложе вас, Яков». Да. Вы хотите сказать, что молодым продают только процессоры M1, а людям постарше уже M2 и M3. Понимаю, понимаю. Окей, идем дальше. Движемся дальше. И движемся к комментариям, которые оставляли вчера. Вот мы сейчас покажем вам экран, который вчерашний экран. Не то, что он вчерашний, как, знаете, как суп вчерашний. Хотя борщ вчерашний лучше, чем сегодняшний. Итак, вчера я написал их стейтмент с вами вместе про обмены пленными. Меня поразило, что не пленными, извините, телами погибших между россиянами и украинцами. Меня поразило, что обмен произошел в количестве. 909 украинских тел отдали россияне, а украинцы взамен сколько там, 41, по-моему. Это получается, по моей логике, получается, что украинцев погибает намного больше. Хотя должно быть не так. Почему должно быть не так? Потому что украинцы обороняются, а погибает обычно больше наступающих. И плюс все эти мясные штурмы, о которых так ствердили все, какие россияне идиоты, как они всех посылают на мясные штурмы, их убивают, косят просто под корень. И вот Серж писал, может быть, видите, у меня не очень, я не очень понимаю, какую картинку сделать. Да, Яков, по поводу обмена пленных, по моему мнению, все логично. Россия захватила огромное количество территорий, сейчас тоже наступает, захватывает территории. Если она захватывает территории, где велись ожесточенные бои, то и погибших тел солдат она будет собирать больше. Ну, это совсем неправильно. That's the point. Она, зачем ей собирать? То есть у вас по логике получается, что они наступают, все поле усеяно украинскими солдатами, и они их больше собирают. Наоборот, они должны погибать больше, если они движутся вперед, как наступающие. Что-то не клеится. Дальше Лена писала: «Мои догадки по поводу обмена телами погибших. Россия не скрывает цифр, чтобы показать, что Украина не щадит своих военных, воюет до последнего украинца, а вот мы, россияне, своих бережем, мясные штурмы не отправляем. И потеряли у нас всего ничего, обменяли всего 47, а у них 909. Поэтому собирайтесь, мужички, родину защищать, ничего не бойтесь, вон сколько мы украинцев поубивали. А на самом деле, ну, в общем, пишет Лена, тел украинских военных больше, потому что Россия продвигается вперед, погибшие украинцы остаются. Опять же, та же самая, мне кажется, ошибка. Мне кажется, ошибка в чем, что вы считаете, что наступающие теряют меньше людей. Да, и вчера, кто же мне написал вчера? Один из слушателей написал мне вчера, мол, он сходил на ГРОК и попытался там погуглить, не погуглить, а погрокить, наверное. Ну, ГРОК – это аналог только Илона Маска, аналог чат-GPT. Да. Так вот, он говорит, что он сходил туда, и там и раньше была такая же пропорция. Короче, я решил сходить тоже, посмотреть, и вот я вам покажу, что я увидел. Я увидел ужас, ужас, ужас. Ужас, ужас, ужас для Украины. Если я правильно читаю цифры. Если я неправильно читаю цифры, надеюсь, вы меня поправите. Но смотрите, что я сделал. Что сделал я? Я написал, что в апреле Россия и Украина обменялись телами падших солдатов. Как много похожих обменов было сделано, начиная с февраля 2022 года. Please provide the body count as well. И пожалуйста, укажите количество тел. Ну и вот я получаю ответ с датами, с цифрами. Что как минимум 25 обменов было сделано, ну, по крайней мере, publicly reported, то есть объявлено для широкой публики. Вот некоторые говорят, что и были некие обмены, которые осуществлялись частным порядком, то есть мы не знаем. Но давайте про публичное. 18 апреля, вот это то, о чем мы говорили. Украине вернули 909 убитых тел. Россия получила 41. 28 марта Украина получила то же самое, 909 убитых, Россия 43. 14 февраля 2025 года Украина получила 757, Россия 45. Так кого же убивают больше? Объясните мне, что я неправильно понимаю? Где ошибка в моем if-стейтменте? Где баг? Объясните. Потому что то, что я вижу, что украинцев убивают больше. 24 января 2025 года, 757-49. 20 декабря, 503 Украина получила, Россия 42. 29 ноября 2024 года, 502 на 52. 8 ноября, 563 на 37 и так далее. Смотрите, какой ужас. Какой ужас! Что я делаю неправильно, люди, скажите. Скажите, пожалуйста. Но тема такая. Странная, и то, что я вижу, мне не нравится. Так, люди стали подходить и писать. Лео пишет, что ему недавно исполнилось 30 лет. Больше, чем в два раза разница, верно. Помните себя в этом возрасте? Уже планировали тогда уезжать в цивилизованный мир? Я планировал давным-давно. И уехал. Сколько мне было, уехал? Я не помню. 33, 34. Да, Дмитро пишет. Добрый день. Добрый день, Дмитро. Джордж пишет. Скорее всего, испортился кабель от материнской платы на экран. Это типичная поломка. Если у вас appointment, то на месте в течение часа сделают. Замену не дают. Дочерям я сам это ремонтировал. Джордж. Вы не хотите меня удочерить. Сколько у вас дочерей? Вы тогда, если у вас две, допустим, дочери, раз написали дочерям, я ремонтировал, это значит, что у вас больше, чем одна. Иначе бы вы написали дочери, я отремонтировал. Значит, у вас как минимум две. Я буду вашей третьей дочерью. Вы не можете мне отремонтировать лаптоп только быстро и желательно удаленно. Мы с вами выходим на Zoom-сессию. Вы мне говорите, возьми отвертку в левую руку. И я беру. Такая ситуация у меня, или похожая ситуация была когда-то. Мой младший ездил на машине. Ему было тогда лет 17, может быть. И так случилось, что обычно, если пробивалось колесо в автомобиле, то я его менял. Ну, я известный меняльщик колес в автомобиле. Я знаю, как делается. У меня был такой домкратик и была запаска в машине. И вот он мне звонит и говорит, что приезжай, я, говорит, пробил колесо, нахожусь на такой-то торговой плазе. А он никогда не менял колесо до этого. Вообще никогда. Не приходилось. Для этого существуют отцы, как вы понимаете. И я подъезжаю туда, на эту плазу, и что я вижу? Стоит мой младшенький. В левой руке у него телефон, на котором видео YouTube на тему, как поменять колесо. Так что, в принципе, можно и по YouTube поменять колесо. А значит, и кабель, который идет от материнской платы к экрану, тоже можно поменять удаленно. Но если не хотите меня удочерять, ладно, не удочеряйте. Придется мне все-таки надеяться на Apple Store. Алексей пишет, россияне гниют сотнями, украинцы отступают и не могут захваченных земель вынести погибших. Ну да, если это так, тогда российских трупов должны были давать больше. That's the problem. Это то, что я не понимаю. Олег пишет, Яков, добрый день. Евгений пишет, наступающая армия собирает трупов. Окей, наступающая армия собирает трупов. Но почему она собирает, если она собирает 900 украинских трупов, 909? А почему украинцев больше, если армия наступающая должна терять больше? Олег пишет, а что вы не понимаете? Идет бой за поселок, РФ наступает. С обеих сторон по 1000 убитых. Украинцы отступили, тела своих забрали. Не, побросали. Почему? А россияне зашли, забрали и своих, и украинцев. То есть россияне хорошие, а украинцы гады такие, бросают свои тела. Побросали. То есть, не понимаю. Не понимаю. Идем дальше. Привіт, у ваших іфах не враховано, що Росія захоплює нові території, і тіла залишаються на окупованій землі. Тіла українців. А откуда взялися ці 41 труп? 41 труп росіян. Тобто в якийсь момент наступали українці, і був 41 труп росіян? Не знаю, не знаю. Граб Діч пише всім привіт. І вам того ж. И вам того же. Окей, теперь еще одна тема. Еще одна тема, которая возникла вчера, и я опять посмотрел на одну штучку. Дуан Линьтян писал. Это шла речь, я вчера говорил о том, что многие американцы, я даже называл цифру 60%, которые, похоже, не совсем правильно, но мы сейчас посмотрим на правильно. Не имеют денег, не имеют 1000 долларов в заначке, чтобы на черный день. И говорил, что многие живут от зарплаты до зарплаты. На что Дюан Ли Чен пишет, мой знакомый, да, живет от зарплаты до зарплаты. А зарплата у него 15 тысяч в месяц после налогов. И соответствующие расходы. Так что от зарплаты до зарплаты это как два мира, два Шапира. То, что от paycheck до paycheck, не значит, что люди живут бедно. Ну, можно и так сказать, конечно, но вы взяли экстрим ситуацию, и вы все понимаете прекрасно, что я говорю от зарплаты до зарплаты. Что я имел в виду? Макс ей отвечает Дюан Линьтяну. Просто интересно, на что идут такие деньги? Дорогое хобби типа яхтинга, девочки, еда в элитных ресторанах? Вопросительный знак. А вовсе нет. 15 тысяч долларов – это не такие сумасшедшие деньги, как сумасшедшие. Сумасшедшие, как пела Настя Каменских. «Сумасшедшая весна» она пела, по-моему. Это не такие сумасшедшие деньги. Не такие. Это никакие не яхты. Да яхт там, как до неба с таким доходом. Ну, чтобы яхты иметь, надо иметь, ну, я знаю, миллион в год. Ну, не 15 тысяч в месяц. Это квартира получше, машина получше. Почаще в отпуск можно ехать, через океан летать. Получше гостиницы. Получше билет. Нет, ничего не, нет, билета нет, 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 эконом-класс остается. Эконом-класс остается. Так что это не такие возмутительно большие деньги, 15 тысяч в месяц. Так что можно ему тоже выразить, извините, соболезнования, что живет от пейчека до пейчека, этот товарищ. Но все-таки письмо позвало в дорогу, и я тоже, куда я иду? Я иду за помощью к другу, сейчас у меня лучший друг Грок. Иногда я хожу и к этому, чат-GPT тоже. Да, и я написал Гроку, как вы видите. How many people live paycheck to paycheck in the USA? Сколько? Как много людей живет от зарплаты до получки? И вот они пишут разные эстимейты со ссылочками на того, кто это дал. Они пишут, что 60-65% этих консюмеров, потребителей в Соединенных Штатах Америки живут от чека до чека. Примерно 156 миллионов взрослых. Это было в 2023 году, а в этом году вообще 65%, то есть жить стало хуже. Bank of America пишет, что в 2024 году 25-30% жили от пейчека до пейчека, который что определяется? Это я хочу ответить про 15 тысяч. Paycheck to paycheck определяется, что вы тратите 95% или больше на необходимые вещи. Поэтому пример с 15 тысячами в месяц после налога не очень канает, не попадает под определение paycheck to paycheck, потому что этот человек не тратит 95% денег на необходимые вещи, скорее всего. Однако, примерно половина американцев, которых опросили, чувствуют, что они живут от пейчека до пейчека. Так, в 2024 году обзор показал, что 3-4% живут от пейчека до пейчека без, или вообще без любых сбережений, или с очень маленькими сбережениями после того, что они потратили. Финансовые проблемы. Так, ну, короче говоря. Короче говоря, живут от пейчека до пейчека наши американцы. Что тут пишут люди, которые пришли на стрим? На стрим. Дарк гений, темный гений пишет. Всем привет, давно не попадал на стрим. Ну, наконец, у нас появился дарк гений. Темный гений. В худи. В худи. Black Cat пишет. Может, как призывал папа, пора поднимать белый флаг? Ну, у Украины, я так понимаю, так вопрос вообще не стоит. Не то, что белый флаг, а Зеленский даже не хочет признать юридически, что Крым российский. Он просто остановил все мирные переговоры, и война будет продолжаться. Причем война будет продолжаться, что идет в ногу с тем, что хотят европейские страны. Европейские страны хотят, чтобы война продолжалась. Вы с этим согласны? Чтобы украинцы продолжали воевать. Они это не говорят такими буквами и словами, которыми говорю я. Что у нас получается? У нас получается, есть некая страна, Соединенные Штаты Америки, которая наглая, которая диктует Америке, диктует Украине, что делать Украине, диктует России, что делать России, причем Украину обижают сильнее. И говорят, есть, и говорит Соединенные Штаты Америки, говорят, если не будете делать, как мы вам сказали, до свидания, мы уходим от переговоров. Без нас. У нас есть другие заботы. Which is true. У нас есть другие заботы тоже. А что говорят европейцы? Европейцы говорят, don't worry, be happy. Украине говорят, мы вам будем помогать, говорят они. А что значит мы вам будем помогать? В чем? В переезде на новую квартиру? Или в чем? В добыче полезных ископаемых? Или в чем помогать? Помогать в войне с Россией. Помогать в войне с заведомо более мощным врагом. Правильно? Я правильно понимаю, что значит мы будем помогать Украине? Ведь за 3 года Украина не предоставила конкретного плана, всему миру, который помогал Украине, что нам надо то-то, 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 и тогда мы победим Россию. Не было этого. Это устраивало нашу администрацию Байдена, который говорил, мы будем помогать as long as it takes. Ровно столько, сколько нужно. Потом, что это значит, потихоньку будем подкидывать, так, чтобы не всех поубивали сразу же за один присест, чтобы не всех украинцев поубивали, а чтобы убивали медленно. И чтобы по дороге еще и убивали россиян, чтобы украинцы убивали россиян. И Байден это делал. Были робкие или не очень робкие заявки со стороны республиканской партии. Ну, мы шлем деньги. Ну, может, пусть нам скажут, на что потрачены деньги и сколько надо еще слать, чтобы что-то получилось. Ну, у Байдена было это не в теме. И что получается сейчас? Сейчас остатки денег, которые прошли через Конгресс, Сенат, и остатки, наверное, вооружений, которые прошли через Конгресс, Сенат, еще при Байдене. Эти поставки продолжаются в Украине, а новых нет. То есть не то, что нет, они даже не планируются. То есть нет вообще никаких разговоров. Потому как если бы Трамп хотел продолжить поставки вооружения и денег Украине, то он бы уже начал эту тему, потому что тема длинная. Ее надо... Это тебе не executive order, взял, подписал и все. Нет. Это надо провести через Конгресс, провести через Сенат эти расходы. И в Конгрессе, и в Сенате большинство республиканское. Поэтому пройдут ли они вообще через Конгресс или Сенат, и Сенат неизвестно. Но он даже не начал процесс, вы понимаете? Я не знаю, насколько еще хватит денег, выделенных Байденом, но Украине надо, если Украина хочет воевать дальше, а похоже, что Украина хочет воевать дальше, в лице Зеленского. Я не знаю, наверняка есть в Украине люди, которые не хотят воевать. Но то, что сказал Зеленский, он говорит, мы будем воевать. Значит, что? Значит, он отворачивается от Штатов. Я не осуждаю его, совершенно нет. Я уже говорил несколько раз, у Зеленского очень тяжелая ситуация. Ему надо физически выжить. И ему надо политически выжить. И он хочет остаться еще на новые сроки. И есть такое огромное количество людей в Украине, граждан Украины, которые ему не простят никогда. Если он скажет, все, Крым российский. Это очевидно, это понятно. И поэтому просто так говорить, что он плохой человек, нельзя. Но это тупик. Я вчера читаю. В чем я читаю? В какой газете? Наверное, это был Wall Street Journal. Да, Wall Street Journal. 3 часа дня опубликовала статейку, которая называется «Зеленский из Украины». Украинский президент Зеленский, он отказывается от плана, от американского плана мира. И он сказал, вот под заголовок, он сказал, что что его страна никогда не признает российский контроль над Крымом. Это ключевое требование России. Ключевое требование России, видно, его выдали, это ключевое требование выдали Трампу и Марко Рубио и Стиву Виткову, я не знаю кто. Ну, Россия передала это дело. А Зеленский говорит, нет. Ну, после того, как я это прочел, я понял, что все, тупик. Тупик мирным переговорам наступает. Россияне не откажутся от этого. Зеленский говорил, что мы за мир, мы готовы на все. Теперь уже идут разговоры, что мы уже не за мир, а мы за прекращение огня на 30 дней. То есть уже понятно, что мирные переговоры уже провалились, а хотя бы на месяц, чтобы было без бомбежек. Итак, президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение США признать контроль России над Крымом в рамках соглашения о прекращении огня, поставив под сомнение усилия президента Трампа по быстрому прекращению войны. Зеленский заявил на пресс-конференции вчера, во вторник, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить. Это противоречит нашей Конституции. И теперь это заявление Зеленского ставит под сомнение последнюю попытку Трампа остановить войну в Украине, которая продолжается 4-й год и порождает новую неопределенность относительно будущего отношений между Киевом и Вашингтоном, которые Трамп поставил в зависимости от быстрого заключения сделки. Ну, то есть, что здесь написано? Тут написано еще кое-что. А именно, что не только не будет мирного мира между... Вернее, не только не будет мира, как его видит Трамп, но и отношения между США и Украиной будут хуже. Потому что на данный момент именно Зеленский мешает Трампу выполнить свои обещания. Ну, мы уже не говорим «мир за 24 часа», но вообще. То есть для Трампа это провал. Причиной провала является Зеленский. Еще раз говорю, я понимаю Зеленского, я его не осуждаю ни в коем случае, но мы знаем нашего рыжика. То есть отношения между США и Украиной станут хуже. То есть теперь надежда одна у Украины – это Европа. Европа обеспечить быструю победу Украине над россиянами не может. Европа будет делать то, что они могут, и будут делать как-то медленно и печально. Но тысяч, сколько? Несколько тысяч в месяц украинцев будет погибать. Несколько тысяч в месяц. И сколько это будет продолжаться? Nobody knows. Никто не знает. Так я это понимаю. А Зеленский продолжает рассказывать свою тему. Вот он говорит. Зеленский заявил, что Россия должна согласиться на прекращение огня для дальнейших переговоров, чтобы продемонстрировать серьезные шаги, а не ребячество. То есть, что говорит Зеленский? Он говорит, что требование признать Крым – это ребячество, и поэтому давайте-ка лучше договоримся, давайте-ка лучше прекратим огонь на месяц, чтобы перестать говорить об этом ребячестве. Ну что это? Это ничего. Россия не согласится. Он сказал, это я читаю статью в 3 часа дня у нас. Он сказал, что украинские официальные лица, которые встретятся с официальными лицами США и Европы в Лондоне в среду, будут иметь мандат на обсуждение частичного или полного прекращения огня, на что Украина согласилась в прошлом месяце, но Москва отвергла. То есть виновата Москва. Это было вчера. Сегодня, ну, я так понимаю, решение было принято сразу же после заявления Зеленского. Сегодня уже мы читаем другие заголовки, которые звучат так. Поговорить не удалось. Мирные переговоры в Лондоне отложены. Это министр Украины Андрей Сибига передает икону госсекретарю США Марко Рубио. Что-то Марко Рубио не очень доволен, по-моему, этой иконой. Или ему не нравится стиль. И он вообще не понимает, что такое икона. У них в Кубе, на Кубе там... Ну, он не на Кубе, конечно. Его родители жили на Кубе. Он не знает, что с ней делать. Ну, это очевидно. Да. Так вот, встреча министров иностранных дел Великобритании, Германии, США, Украины и Франции, которая была намечена на сегодня в Лондоне, перенесена на более поздний срок. Дипломаты должны были обсудить мирный план для Украины. Он мог бы быть предложен России в качестве основы для переговоров об окончании войны, длящейся уже ровно 38 месяцев. Почему встреча сорвалась? И какие предложения обсуждаются? По последним сообщениям британских СМИ, вместо встречи пяти министров иностранных дел в Лондоне состоятся консультации на более низком уровне между спецпосланником президента США Китом Келлогом и европейскими дипломатами. Госсекретарь Марко Рубио ограничился во вторник телефонным разговором со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми. Оба назвали его продуктивным и пообещали продолжение контактов. Ну, я думаю, уже понимаете, да? Когда идут какие-то переговоры, и кто-то говорит, были конструктивные, продуктивные, это значит, что не о чем говорить. Если бы было о чем говорить, сказали бы конкретно. А так, звонок был продуктивный. Ну, конечно, продуктивный. А какой продукт этот звонок произвел? Ну, не важно. Газета Financial Times сообщила, что другой американский спецпосланник Стив Уитхофф, дважды встречавшийся в последние недели с российским президентом Путиным, также не будет присутствовать на встрече в Лондоне. Говорят, что он собирается опять лететь в Москву, встречаться с Путиным. Я только не очень понимаю, зачем. Тем временем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что прибывает в Лондон вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой, это тот с иконой, который, и министром обороны Рустемом Умеровым. «Несмотря ни на что, мы будем работать во имя мира», отметил Ермак. Ну, это тоже фраза ни о чем. Судя по всему, именно отказ госсекретаря приехать в Лондон стал причиной отмены переговоров в изначально предполагавшемся формате. И это понятно. Пока еще Соединенные Штаты Америки выполняют или пытаются выполнить роль медиатора, роль посредника. И как бы европейские лидеры при этом находятся, хотя их особо тут не привечали на этих переговорах. Но если Штаты поворачиваются спиной, то тогда Европе непонятно, о чем говорить. У них своего плана нет, у Европы, что нужно сделать, чтобы Украина победила. У них есть какие-то наметки, наброски, где взять деньги, чтобы закупать оружие для Украины. Оружия у них тоже нет. Но где взять деньги? А тут еще надо разрешение Штатов, чтобы было. А если Штаты, если Штатам показывают фигу, Штаты, может быть, тоже что-то покажут. Ну, не очень хорошая ситуация. Да, Рубио, отказ приехать туда, в Лондон, Рубио принял это решение во вторник после того, как президент Украины Владимир Зеленский публично отверг одно из ключевых условий мирного регулирования, предложенного, по данным СМИ, администрации Дональда Трампа. Признание Украиной российской юрисдикции над Крымом. То есть это конкретно написано. Знаете, это было в газете, как у нас говорят в Советском Союзе. Если это было в газете, это право. Все. That's it. СМИ сообщили, что это было одно из ключевых требований, а Украина отказалась. Ранее во вторник пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс подтверждала намерение Марка Рубио участвовать в переговорах. По ее словам, у Лондона есть потенциал. Решение госсекретаря отменить поездку в Лондон она объяснила логистическими проблемами в его расписании. Yeah, right. То есть у него такое важное расписание, что на вот эту проблему у него не хватило времени. Он еще на прошлой неделе сказал Рубио, что я поеду в Лондон, если там будут видны какие-то, хоть какой-то шанс, что чего-то можно добиться. А просто так, чем ехать в Лондон? Сжечь бензин, загрязнять атмосферу. Чего ехать? Как пишут американские СМИ, отказ Марка Рубио от участия в лондонской встрече поднимает вопросы о состоянии переговорного процесса. На прошлой неделе, после встречи с представителями Украины и европейскими союзниками в Париже, Рубио предупредил, что президент США Дональд Трамп теряет терпение относительно затягивающихся переговоров и может посвятить свое внимание другим приоритетам. Ну, все, я не буду читать дальше эту статью. Смысл статьи понятен. Джей Ди Венс тоже пишет. Киев и Москва должны согласиться с предложениями США. США могут отказаться от роли посредника между Россией и Украиной, если Москва и Киев не согласятся с последними предложениями Вашингтона относительно мирного урегулирования. Хочу подчеркнуть, что говорится, что США просто выйдут из этого процесса мирных переговоров. Это не значит, что их не будет. Они будут, будут участвовать европейские лидеры, чего-то, может быть, и добьются, но США официально скажет, that's it, мы потратили время, мы больше тратить время не будем. Тут у нас половина страны живет от paycheck до paycheck, а вы хотите, чтобы мы тратили на вас деньги. Да, США могут отказаться от роли посредника между Россией и Украиной, если Москва и Киев не согласятся с последними предложениями Вашингтона относительно мирного регулирования. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Венс. Как заявил Венс, предложение предусматривает замораживание конфликта примерно по нынешней линии фронта. Примерно, обратите внимание, слово «примерно». Это значит, что, вероятно, они просили украинцев и там что-то отдать, а не просто взять, зафиксировать текущую линию фронта. Они просили россиян от чего-то отказаться, они требуют Запорожья и Херсон, хотя они их не взяли, эти города. Кроме того, из его слов следует, что проект соглашения предусматривает определенный обмен территориями, и Украина и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которые они сейчас контролируют. В результате первая линия разграничения, в результате, извините, новая линия разграничения, возможно, не будет полностью совпадать с текущей линией фронта. Подробностей Венс не привел. Обе стороны должны сложить оружие, заморозить конфликт и заняться реальным развитием. Вице-президент также сказал, что администрация Дональда Трампа приложила большие усилия для урегулирования конфликта, и теперь настало время, когда Россия и Украина должны либо сказать «да», либо Соединенные Штаты должны выйти из этого процесса. То есть, с точки зрения Трампа, он понимает, что он попал. Он понимает, что он неоднократно повторяющий, что он завершит эту войну за 24 часа, он понимает, что он влип, и что у него не получится. Его друг Владимир и один и второй Владимиры не помогают ему. Он хочет выскочить. Трамп. Трамп из бизнесменов, а я вам 100 раз говорил, бизнесмены, и у них есть такое понятие, как cut the losses. Сказал, что да, я потерял, отрезал эти потери, забыл, move on, двигайся дальше. То есть он 100% перестанет заниматься Украиной. Так, Дарк Гений пишет, касательно тел, проблема насобирать тела кацапов. Почему кацапов? Ну, вообще-то те называют хохлов. Я не знаю, это оскорбительное слово или нет. Те называют хохлы. Хохлы обижаются на это или нет? Их просто по полю раскидывают по кускам. Нечего отдать. Такая-то версия, по крайней мере, как-то объясняет, если нечего отдать. Еще проблема возникла. Видел и читал про то, что дикие свиньи и кабаны съедают. Нет данных. Ну, это возможно, но они съедают и тех, и других. Светлана пишет, здравствуйте, Яков. Рагамафин Channel пишет, кол. Что такое кол, не знаю. Кол – это единица. Оценка единица в школе. Black Cat пишет, надо откладывать 95% зарплаты. Верно, верно. И ничего не есть. И жить под пальмой где-нибудь в Майами. Рагамафин Channel пишет, если интересно, почему больше трупов украинцев, передают, послушайте Руслана Львиева. Он объясняет, почему так. А нельзя сделать 2 предложения, чтобы я не тратил свое драгоценное время на поиск Руслана Львиева? Юрий пишет, все героические борются с Украиной, даже Яков. В сторону от России суд даже смотреть. Это сейчас у вас такие крутые гетеросексуальные мужики пошли в Америке? Не очень понимаю. Я не понимаю, как я борюсь с Украиной, если честно. Я не понимаю. Не понимаю. Лео пишет, не кажется вам, что то, что признает Украина или нет, не очень имеет смысла. Важнее, что крупные страны между собой решат. Это да, но если вы смотрите извне, если вы смотрите изнутри Украины, все выглядит не так. У Украины есть своя гордость, естественно, и неудивительно, и понятно. И украинцев все эти годы, последние 10-11 лет, их уговаривали тем, что, ну да, это временная ситуация, те временно захватили, скажем, тот же Крым, и скоро все изменится. И Крым будет украинским. И было бы прекрасно, если это было так. Я только за. Я считаю, что Крым принадлежит Украине. Но уже 10 лет Крым существует, как-то живет. Есть, конечно, проблемы. Вначале, как мне объясняли, в 2014 году, когда захватили Крым, жители Крыма, наоборот, некоторые даже были довольны, они получали пенсию и ездили в Украину, и в Украине получали пенсию, и Россия начала платить пенсию, они были довольны. Были люди, которые были недовольны, например, люди, которые купили, скажем, дом в Крыму, украинцы из Украины, купили дом в Крыму, вдруг взяли и Крым оттяпали весь. Что там с этим домом или квартирой, которую люди купили в курортной зоне или где-нибудь еще? Они еще есть или их уже нет? Их отдали или не отдали? Если бы Крым признали юридически Россией, тогда был бы вариант приехать в Крым законно. Скажем, людям, у которых там есть недвижимость и так далее. Украинским. Но если это не официальная территория, непонятно какая, этот вариант завис. И есть еще, наверное, какие-то дела, которые можно было решить проще, если бы Крым был официально признан Россией или Украиной. Украинцы не захотят этого. Большинство не захочет. Ну, не захочет, значит, не захочет. Что же делать? Поэтому смысл имеет. Если глядеть изнутри Украины, я понимаю, почему украинцы не хотят, я не прав. Но если смотреть извне, что опять продолжится смерть в Украине, если будут упираться, ну, не мне решать. Трампа поджимает срок 100 дней. Да, 100 дней у него будет какого там. На следующей неделе 100 дней исполняется. 100 дней – это такая круглая дата, когда президент Соединенных Штатов Америки, вновь избранный, выступает с большой речью, где будет рассказывать о своих достижениях. Ну, он хотел, конечно, бы, это была бы шикарный орден на груди Трампа, если бы Трамп смог сделать так, чтобы хотя бы перемирие было между Россией и Украиной. Но, похоже, ему это не светит. К речи в 100 дней. Ну, не светит, значит, не светит. Синтез пишет: «Витаю». Памкин пишет: «Добрый день. Трамп не вечен, Путин не вечен. Снимут санкции с России, Россия накопит денег, и через 2-3 года новая война, уже придется признавать Одессу, Николаев, что-то еще». А именно так и будет. Я понимаю, можно легко рассуждать категориями вечности. Никто не вечен. Но сколько вообще нормальный человек с нормальной психикой может терпеть эти сирены? Сколько можно жить в городе, в котором в любую минуту может эта ужасная сирена начать звучать? Я не говорю о том, что вас убьют. Конкретно человека, который идет по Крещатику. Вероятность того, что убьют вас конкретно, маленькая. Я не говорю о тех, которые находятся в блиндажах на линии фронта. Ну сколько вообще психика человеческая может жить? А дети, которые растут под вой сирен. Уже выросло огромное количество детей, которые... Вы считаете, что у них психика нормальная у детей? Которые знают, что вот воет сирена, и может бомба попасть в их дом, в их подъезд. И мамы не будет. Как вообще жить в этом? А мы тут рассуждаем, согласиться или не согласиться, быть упрямым с Крымом или не быть упрямым. Украина находится в такой ситуации, что Украине нужно начинать восстанавливаться. Украина потеряла часть территории, но Украина не потеряла государственность, не потеряла суверенность. Украина, и это ее большая победа тоже. Но надо начинать возвращаться к мирной жизни. Когда-то говорили, что плохой мир лучше, чем хорошая война. Но, похоже, руководство Украины считает наоборот. Плохая война лучше, чем хороший мир. Нет, как надо сказать? Хорошая война лучше, чем плохой мир. Но война тоже нехорошая. Что, какими же правилами руководствуется группа людей на Банковой? Синтез пишет. Задача Зеленского – взрывать все. Взрывать все. Рубі узнав, мабуть, що готується скандал, то й не поїхав. У задачі Зеленського – переізбратися на пост президента. Є вероятність, що перевибори будуть все-таки відбуватися в цьому році. Якщо навіть вони не будуть відбуватися в цьому році, йому потрібно переізбратися. На сьогодні він популярний чоловік в Україні. І він говорить речі, які повинні добре сприйматися українським населенням. За исключением, звісно, тих матерей, у которых дети или погибли, или сейчас мерзнут на фронте, или по 20 дней сидят в окопах, а у них какая психика. Матери не оправдывают поведение Зеленского. Матери хотят, чтобы это все закончилось. Ну, а мы тут с вами сидим и рассуждаем, что правильно, пишем и в стейтменты. И в стейтмент «enough is enough», остановитесь, признайте, что мы слабее. Но украинцы это не признают. Ну, это их дело. Я не... Да. Сергей пишет. Хау Эпанчин пишет. К сожалению, если будет продолжаться война, то и будет продолжаться обмен телами. Конечно. Хау Трамп запу. Нет, Трамп не запу. Но он он любит Путина больше, чем он любит Зеленского, это однозначно. Это однозначно. Тем более у Трампа есть печенюшки, которые он может предложить Путину. Их много. А Зеленского печенюшками не возьмешь. Зеленский хочет воевать. Памкин пишет, почему американцы такие наивные? Можете мне объяснить? На всех русских ТВ смеются, как обманывают Трампа. Но смотришь ваши ТВ, а там только уважение к русским. Вы понимаете, кто смеется на Трампа? Кто смеется? Это люди, которые мало чего добились, которые, вероятно, очень любят Путина и руководство всей страны, которым приятно смотреть, как их несменный лидер Владимир Путин обошел опять дураков американцев. Ну, это, как, знаете, были сказки, анекдоты про русского Ивана, который в результате оказался всех мудрей. Но пока русские Иваны умирают в степях Украины. Граб Дич пишет, главной претензией Якова вчера было, что в украинских СМИ нет отображения пропорций в обмене тела 909 на 41. Их действительно нет. Везде только вернули вчера 909 героев. Вот я же говорю, а вы им покажите вот эту статистику на Гроке. Олег пишет, а почему украинцы запретили в Крым ездить? Этого я не знаю. Я не знаю, насколько привечали бы там украинцы, если бы они поехали. 30 лет Приднестровье оккупировано Россией, но я считаю, это территория Молдовы. Та же самая история, там с Кореями, Северная и Южная Корея. Между ними не заключен мирный договор. А прошло уже сколько лет, там середина 50-х была вот эта война. Лео пишет, на самом деле при желании украинцы и продают и покупают квартиры и в Крыму, и в Мариуполе. Насколько я знаю, сейчас это сложно. Там надо быть физически, а кто хочет физически из Украины ехать туда. Порядних есть, пишет. Трамп не звертає увагу на те, що Путін вбивця. Гроші не пахнуть. Чому так? Чи люди для них це просто статистика? Як гадаєте, Якова? Зло перемагає добро? Ні. Я вам уже это пытался сказать несколько раз. Я повторяю еще раз. У политиков всегда одна задача. Либо подниматься наверх по политической лестнице, по карьере, либо, если это перевыборная должность, переизбраться на эту должность. Это его задача. У него не болит сердце за погибших украинцев. От слова совсем. У него свои задачи есть. Если по дороге можно помочь и заработать очки, дополнительный капитал, если по дороге можно сделать так, что еще я тут шел, проходил мимо, тут сделал перемирие и пошел дальше, то это хорошо. А если вы сопротивляетесь, то ни о какой морали речи нет. Вы говорите, деньги не пахнут. В данном случае даже речь не за деньги. Он пошел, Трамп, на это все дело. Не из-за денег. Деньги у него достаточно есть. Он не может съесть все, что у него есть. Он не может потратить до конца жизни все деньги, которые есть у Трампа. Но речь ему хочется в политику. Довольно интересно. Илон Маск, у которого гроши пахнут и не пахнут, и за ним ничего такого вроде бы не нарыли до сих пор, что он какой-то гад паршивый, какую-то женщину в подъезде пытался изнасиловать или просто трогал. Не нашли ничего. Я представляю, с каким усердством искали. Не нашли на Маск. Но он тоже становится скучно. Вам было бы скучно, порядный ГИС, если бы у вас было бы, ну, скажем, 10 миллиардов. Какая была бы ваша задача в жизни? Найти интересные варианты, потратить эти деньги. А их нет. А если бы у вас было 100 миллиардов, или я даже не знаю, сколько сейчас у Трампа, 200, 300 миллиардов у него. Ему деньги не нужны. И он решил попробовать себя в политике. Снял комнату у Трампа в Мар-а-Лаго, стал там подживать с детками. Заводики, которые у Маска есть, например, главная фабрика по изготовлению автомобилей Тесла, она была не ухожен за последние несколько месяцев, как когда Трампа выбрали, ему понравилась идея. Вот он же тоже ищет вариант. Ну, чем себя занять? Наркотики уже не хочу. Он там какие-то таблетки пьет, но такие, как бы, не очень страшные, сильные. А чем еще себя занять? Мне нужен эндорфин. Надо, чтобы выделялось этот гормон счастья. Или как он называется? Эндорфин, по-моему. И вот он придумал такую тему, что если он сделает более эффективным предприятием под названием «Государство Соединенные Штаты Америки», то это будет круто. И это на какое-то время его займет, чтобы ему было не скучно. И сделали он сумел продать эту идею Трампу, и сделали эту организацию Dodge, отдел Dodge, которым руководит Маск. А тут такая тема. Огромное количество людей из-за того, что он политически стал делать и выступать, Маск, люди перестали покупать автомобили. Некоторые даже вообще стали их сжечь, что мы с вами не одобряем. И тут, а это же public company, это же не то, что там я хочу, что хочу, то и делаю. Есть совет директоров, этот Маск владеет 13% Tesla, а остальные акции раскиданы по миру. Крупные инвесторы, меньшие инвесторы, хедж-фанды, мьючел-фанды, они все владеют Tesla. И есть совет директоров, который смотрит и думает, what the fuck. Илон Маск вместо того, чтобы заниматься повышением доходов бизнеса, занимается какой-то хренью целыми днями. А кто же в лавке остался? Мы же вкладывали деньги под имя Маска, под то, что он знает, что он делает в бизнесе. А тут вчера вечером выдали отчет о доходах компании Tesla. Они упали на 71%. 71%. И что интересно, это на 65% больше падения, чем ожидали все финансовые аналитики. Это сама фраза, те, кто когда-нибудь смотрит вообще на финансовые отчеты, такого я еще не слышал. То есть рынок ценных бумаг движется, акции теряют в цене, поднимаются в цене. Если там на 1%, на 2% стало хуже или стало лучше, чем ожидания финансовых аналитиков. А тут стало на 65% хуже. Они ожидали, что на 6% ухудшатся продажи автомобилей Tesla. А они ухудшились на 71%. Это же вообще уже Илон Маск уже сообщил сегодня, что с мая месяца он начинает уделять меньше внимания вот этому отделу под названием Dodge, и начинает больше внимания уделять своей Тесле. То есть бизнес есть бизнес. Естественно, этим надо заниматься. Но сегодня рынок должен открыться хорошо, ценных бумаг, потому что Трамп сделал пару заявлений. Он уже сделал заявление, что эти ужасные пошлины, которые он придумал с Китаем, not sustainable. To sustain – это значит продолжаться, что-то продолжается. То есть взяли ноту, она звучит. А not sustainable – это значит, что оно не может оставаться в такой ситуации долго. Ситуация какая? 145% пошлины на Китай. То есть он уже сказал, что будут снижаться пошлины. То есть Трамп делает очередной откат. Он попробовал, не получилось, делает откат. Все обрадовались, я еще не посмотрел, но если посмотреть на рынок, там наверняка сейчас подъем царит и радость. Сейчас я посмотрю. Да. Да, NASDAQ почти на 4% вверх поднялся, S&P на 3%, Dow Jones на 2,6%. То есть все счастливы и все торчат. Даже Tesla, вот это меня удивляет, поднялась на 4,5%. Вот такая история. Дальше. Еще одна хорошая новость. Этот, как его, Скотт Бессент, который министр финансов, тоже заявил, что с пошлинами будет лучше, будем снижать. Прекрасно. Дальше. Трамп. Ходили слухи здесь все время, что он собирается убрать как его зовут? Павел. Его фамилия Павел, который занимается Федерал Резервом, который регулирует interest rate, то есть процентную ставку выше, ниже, и это влияет на экономику, все такое. Несколько дней, всю неделю ходили тут разговоры, слухи, что Трамп хочет его выгнать. Трамп недоволен, как тот не быстро снижает налоги, чтобы промышленности стало лучше. И тут Трамп вчера заявляет, что это все слухи, я вообще никогда и не думал, хотя он думал. Я никогда и не думал увольнять этого Павла из Federal Reserve. Тоже хорошая новость. Рынок ценных бумаг балдеет. У всех, кто плакал над своими пенсионными фондами, уже могут смеяться. Вчера был день, сегодня был день. То есть через какое-то время все вернется. Ну, некоторые, конечно, люди, которые очень рисковые, определенными занимались финансовыми делами, продажей, покупками в определенном режиме, они попали. А в основном те, которые сидели на попе ровно, просто улыбались в пшеничные усы и enjoyли свои лайфы. А если вы оставите 100 лайков, и если мой компьютер не заберут в ремонт, и если у меня получится пересесть на другой компьютер, или меня удочерит Джорджи, починит мне дисплей, то завтра будет выпуск. Если завтра выпуска не будет, знайте, что что-то не склеилось. Но не переживайте, я вас все равно люблю и к вам вернусь. As soon as possible. Мирного вам неба, пацаны и девчонки.